Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 6 минут, среда, июнь, день 22. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пробки в Москве 6 баллов. Очень плохо по внешней стороне Садового кольца от шоссе энтузиастов и до Ленинградки. Прям беда. А внешняя сторона трешки тоже плохая. Как раз-таки, ну, на севере, можно сказать, от Госпитальной набережной и до Новослободской. Лучше сказать, от Бакунинской улицы, так удобнее понять. Также внешняя сторона МКАД плохая от Боровского шоссе до Калужского. Стоит глухая пробка. Внутренняя сторона МКАД от Можайки и до Волоколамки плохо. Да и между Волоколамкой и Ленинградкой тоже ничего хорошего, в принципе, нет. На въезд Ленинградка плохая, прям тугая. Стоит пробка трехкилометровая, уперлась в МКАД. И ужаснейшая пробка на проспекте Мира. Скорость движения 3 км в час, начиная от трешки и до улицы Бориса Галушкина. И улица Бориса Галушкина тоже стоит в пробке, и кто-то пытается, наверное, по улице Космонавтов объехать эту пробку, а там тоже пробка, и все это какое-то бордово-красное, ужасное. Но это не все пробки, так что пишите на +7 925 48 94 8 свой смс. У нас такой же телеграм абсолютно, как и смс-сообщение, туда можете присылать ваши сообщения, это намного проще и дешевле, и правильнее, и современнее, что самое главное. Также можно писать на сайт, говорит Москва, и у нас есть Твиттер, говорит МСК, пока есть, и поэтому пока можно туда тоже писать что-то. Но обычно я читаю в основном Телеграм, потому что там такая аудитория более продвинутая, что ли, если можно так выразиться. Привет, Леша! Привет, Москва! Андропова в обе стороны, Бордовый, Иван пишет. Я такого еще не видел. В районе сельхозки мото раскатали. Сергей нам пишет. Вперед, Москва, страна с тобой! Пишет Сергей. Вы меня приободряете. Что там на проспекте Мира случилось? Задаются вопросом люди. Если кто-то знает, пишите. Опять же, номера я уже называл. Если вдруг не запомнили, я попросите, ну, скажите, я еще раз назову, для меня это не проблема. Так, сегодня у нас 22 июня, это значит, что дата-то сегодня скорбная. Все прекрасно знают, что 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, подло, без объявления войны напала на Советский Союз. Я так понимаю, сегодня этой теме была посвящена и наша программа «Баррикады», запись которой вы сможете в ближайшее время послушать на сайте «Говорит Москва». Так вот, что пишут журналисты. Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Россия вспоминает погибших. 1418 дней войны унесли жизни около 27 миллионов советских граждан. В их память сегодня зажигают свечи, возлагают цветы и венки. Объявляют минуты молчания. В 4 часа утра, час, когда началась война, стартовали всероссийские акции «Свеча памяти» и «Вахта памяти». Крымская набережная осветилась линией памяти. В эту ночь здесь зажгли 1418 свечей. Ну, понятно, почему 1418. Каждый желающий мог подойти и поставить свечу на памятную именно для его семьи дату. Огонь на Крымскую набережную привезли из Елоховского монастыря байкеры, ночные волки. Но они себя называют русские мотоциклисты. Журналисты их называют байкеры. Свечи, символизирующие первые дни войны, зажгли ветераны. А на великую дату Дня Победы свечку доверили зажечь правнучке маршала Конева Анисье. Памятные мероприятия прошли по всей стране. Около 3000 человек вышли на акцию «Свеча памяти» в Екатеринбурге. Участники прошли колонны по городу и на площади 1905 года выстроились в слово «Помним». В центре Волгограда была воссоздана атмосфера июньского вечера, когда были перечеркнуты все планы, надежды и мечты молодого поколения, когда вчерашние школьники стали солдатами, пишут журналисты. И также в Севастополе первые свечи зажгли в 3:15. Именно в это время на город упали первые бомбы. Возле вечного огня местные жители выложили из свечей звезду и число 75. Сегодня по возможности, насколько я знаю, просят журналистов, просят общественных деятелей быть максимально серьезными, не ставить каких-то развлекательных программ и увеселительных в эфир. Но это, насколько я понимаю, на чести и совести каждого человека, конкретного гражданина и профессионала. Для меня это очень важная дата и скорбная. И как и для миллионов моих сограждан. Единственное, что я могу сказать, конечно, оценки Великой Отечественной войны, особенно ее начала, очень сильно отличаются у разных историков и псевдоисториков, называющих себя историками. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что бы мне ни говорили, и сколько бы раз я не слышал, что Сталин сам собирался нападать на гитлеровскую Германию, я прекрасно понимаю, что именно гитлеровская Германия, именно фашистская Германия напала на нашу страну. И первые дни войны, конечно, для нас были катастрофическими, и вообще начало войны для нас было жутчайшим. И если вы посмотрите на то, как продвигались гитлеровские войска вглубь России, на восток, это был крах, это был ужас, это был... Я даже не знаю, как это назвать. Это была катастрофа, действительно, военная, социальная, человеческая, гуманитарная катастрофа. Но благодаря нашему народу, благодаря нашим предкам удалось сдержать этот напор гитлеровской Германии, и я хочу сказать, что не стоит здесь говорить только о гитлеровской Германии, потому что вместе с Гитлером воевала вся Европа, это известно абсолютно, ну, практически вся Европа. Заводы, фабрики работали на гитлеровскую Германию и на армию, обеспечивали ее. И вот этот напор наши предки, наши люди смогли остановить ценой... Страшной ценой. Ценой жизни 27 миллионов людей. Так если вдуматься, в некоторых странах, во многих странах столько людей нет. Вот посмотрите пример Белоруссии. Кстати, белорусы отважно сражались с гитлеровской Германией. И вы прекрасно знаете песню «Каждый четвертый из белорусов погиб на войне». Вот посмотрите на Белоруссию, население Белоруссии в 3 раза меньше, чем эта цифра. Понимаете, все люди сейчас, вот, живущие в Белоруссии, их в 3 раза меньше, чем людей, погибших на войне Великой Отечественной. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт, телеграм такой же, как смс. Но меня одна вещь волнует по-настоящему. Я обращаю внимание на то, что последнее время все чаще пытаются обелить, как мне кажется, гитлеровскую Германию. Если не гитлеровскую Германию, то людей, которые сражались на той стороне, людей, которые нападали на Советский Союз. Происходит это как за рубежом, так и робкие попытки этого происходят у нас здесь в стране. Когда пытаются обелять Власова, например, предателя абсолютного, мерзавца, о котором даже слова хорошего сказать нельзя. Когда... Каким-то странным образом, на мой взгляд, появляются памятные доски Маннергейма в Санкт-Петербурге, а мы знаем, что Маннергейм руководил блокадой Санкт-Петербурга, но Санкт-Петербург так и не покорился. Опять же, колоссальной человеческой ценой, драматичной, жуткой, трагедийной ценой, абсолютно. Но Санкт-Петербург непокоренный, вы это прекрасно знаете, и этим можете гордиться. И я думаю, что сегодня жители Санкт-Петербурга, не только те, кто помнит это, воочию видел блокаду Ленинграда, они это прекрасно осознают, и для них это честь. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Давайте сегодня вот несколько минут поговорим на эту тему, давайте вспомним вместе, чтобы не забывали. Потому что, когда 9 мая об этом говорят, и возникают споры, все-таки 9 мая — это праздник, или праздник со слезами на глазах, или скорбная дата, я всегда склоняюсь именно к тому, что 9 мая — это все-таки радость. Это радость от победы. А 22 июня — это скорбная дата, это жуткая дата, это трагедия. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373948. Как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут. Да, действительно, это большая заслуга наших дедов, бабушек, которые... В свое время воевали, показали мужество, и сейчас пытаются нам что-то переписать историю, говорят, что это агрессивный был Советский Союз. Нет, это был не агрессивный Советский Союз, это были наши деды, бабушки, которые защищали отважно, боролись с фашизмом мировым, освобождая также Европу. А сейчас пытаются нам поменять историю. Не знаю, конечно.
Вот здесь как раз вопрос 400-го будет. Вы сможете на него ответить или нет? Давайте я вам прочитаю его. Почему весь мир отмечает начало войны 39-го, а мы 41-го? И как объясните договор Молотова-Риббентропа? Вы можете ответить на этот вопрос?
Ну, потому что 31 сентября 1939 года, когда фашистская Германия напала на Польшу, да, они считают, что это начало мировой войны. Ну, это и было начало мировой
Второй
войны.
Мировой,
а наша,
да,
личная война, она началась с 22 июня.
Да, 22 июня 1941 года. Да, а вот пакт Молотова-Риббентропа, что можете сказать по поводу? Ответить 400-му.
Не хочу ему ничего
сказать. А я отвечу, потому что мне есть что ответить. Спасибо вам большое. На самом деле, не стесняйтесь никогда, когда вдруг ваши оппоненты политические, да, идеологические, говорят вам о пакте Молотова-Риббентропа. Подобные договоры были подписаны и между Францией и Германией, и между Великобританией и Германией задолго до того, как они были подписаны между Германией и Советским Союзом. Можно сказать, что Советский Союз был последним. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому не нужно здесь стесняться, не нужно здесь теряться. Просто помните, что подобные договоры существовали, и существовали они раньше. И все прекрасно знают, что было с Австро-Венгрией, и прекрасно все понимают, как ее сдавали, и при каких причинах, да, и как это объяснялось руководителями тех стран, которые тогда властвовали в Европе. Они хотели утолить жажду Гитлера, а на самом деле только подогрели. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да.
Значит, спасибо за тему, очень прекрасная тема, хотя я во многом иногда с вами не согласен. Но хочу еще сказать, что вот есть сайт «Память народа».
Да.
Я там увидел всех своих бабушек и дедушек, и я сам не знал о том, что они такие герои. Всем рекомендую зайти на этот сайт. Значит, и там я узнал, что мой дедушка великолепный танкист, награжден орденами. У меня, мы читали до 4 часов утра, вот мы сели в 11 смотреть это вечера. Он, как он танками давил немцев, как у него не было снарядов, они сражались и воевали. А бабушка у меня, оказывается, вообще геройский человек, одна и вторая. И я просто восторга, ничего не воспитал за своих дедушек и бабушек, и даже маму.
Мишка просит вас повторить название сайта.
Сайт «Память народа».
«Память народа», да, спасибо большое. У меня мама очень любит изучать именно этот сайт, и она мне тоже советовала, я не знал о нем. И действительно очень полезная вещь. Там вы можете узнать что-то, какую-то потерянную абсолютно информацию или неведомую вашей семье о ваших героических предках. 7373948, телефон прямого эфира. А зачем таких людей, как Чубайс, пускать в эфир, говорит 85-й? 85-й... К сожалению или к счастью, в журналистике так принято. Должны быть представлены разные точки зрения для того, чтобы вы, основываясь на том, что вам говорят разные люди, сделали свои выводы, анализировали то, что вам сказали, пытались при помощи этих мнений составить свое, правильное, или, как вам кажется, правильное. Поэтому точки зрения представляются разные. Главное, чтобы они не доходили до законов, которые ограничивают точку зрения, вы понимаете, да, до экстремизма, чтобы они не доходили, или до оправдания нацистской Германии. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Святослав. Ну, я могу ответить человеку, который говорит, почему Чубайс приглашает. Это вы прекрасно знаете, есть окна Овертона, то есть то, что было там запрещено обсуждать. Ну, типа, можно проституцию или нельзя, но при обсуждении...
А вам не хватило моего объяснения? Вы думаете, вы лучше объясните. Я понял. Ну, спасибо большое. 7373948. Я вам объясняю сразу изнутри, честно, абсолютно заявляю, как оно есть. После этого вы пытаетесь какие-то свои догадки выдать за правду. Ну, хорошо, если вы так считаете, вы имеете на это право. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Максим.
Да, пожалуйста, Максим.
Вы знаете, очень важно помнить, что на Советский Союз напала не только фашистская Германия, а и болгарские дивизии.
Да, я это сказал.
Дивизии,
Европа воевала.
И так далее.
Да.
Поэтому к теме пакта Молотова-Риббентропа, если бы этого пакта не было, то еще и польские, значит, эти гвардейцы также нападали бы на нас вместе со всеми остальными. Поэтому вопрос о том, где пройдет граница между немецкой зоной влияния и советской, чем западнее она от нас будет, это, возможно, спасло нас от...
Это абсолютно логично, отодвинуть как можно дальше границу, конечно, вот этого столкновения. Потом, конечно, это не было использовано все равно, и нападение на Советский Союз было, как говорят многие историки, а я историкам доверяю, а не псевдоисторикам, было абсолютно неожиданным и вероломным. 7373948, как вас зовут, Алёс? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Александрович. А я вот хочу сказать, что очень рад и горд, что как раз стали отмечать 22 июня. Ну, не отмечать, вспоминать. Раньше, помните, ну, в моем детстве ни капельки про это не говорили. Как раз, мне кажется, благодаря таким, ну, либеральным, что ли, появилось противодействие всему этому, и стали как раз об этом помнить.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую. Володя меня зовут.
Да, Володя.
Я вот хотел бы, так вот, я был в детстве, в общем, в лагере, в Пионерском. Ну да, он назывался «Оздоровительный». Вот. И мы, значит, вспоминали вот этот день. Нам тогда называли его «День памяти павших». И мы оделись... Я вообще 87-го года. Uh-huh. И мы одели... Нас, значит, одели вот как октябрят, вот как пионеров, вот, лагерь оздоровительный. И на линейку выходим, ну так, все, минута молчания. И что-то вот на голову никто не одел пилотки. Uh-huh. И было солнце, жарко. И вот, ну, мы дети все, и все падали от солнечного удара. И вот этот день я запомнил. Прям вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки. Вот, uh-huh. Как бы такая вот музыка скорби играла. Там, я этот день очень запомнил. И, ну, что этот день? День памяти, ну, вот, павшихся и скорби. В общем, ну, ужасно то, что наш народ это
испытал. Я вам так скажу, я когда попадаю на такие мероприятия, я когда общаюсь с ветеранами, если мне выпадает такая возможность, как вы понимаете, эта возможность все реже и реже у меня есть, как и у каждого из нас, мне, во-первых, стыдно. Всегда. То есть мне стыдно, я честно признаюсь. Почему? Потому что... Ну, на фоне того, что пережили эти люди, на фоне того, как они, во-первых, спасли свою страну, а потом восстанавливали страну из руин. Восстанавливали страну из руин, вы понимаете, было разрушено более 1500 городов, если я не ошибаюсь. Сколько деревень было сожжено, это вообще уму непостижимо. Сколько было фабрик, заводов разрушено, с ума сойти. И все это нужно было восстановить. Тот же самый Сталинград, обратите внимание, вот как он выглядел после того, как наши войска отбили его, да? Ну, не, так скажем, отбили, не, неправильно будет сказать. Не пустили немца туда, да? Как выглядел Сталинград? Это были руины. И все эти руины надо было восстанавливать. Все это нужно было делать. Это абсолютно героическое поколение, с которого нам стоит брать пример. Единственное, что я понимаю, у нас нет ретроспективного мышления относительно не только Великой Отечественной войны, но и Великой Отечественной войны в частности. А мы говорим «наши деды». Но ведь тогда они не были еще в таком возрасте, в котором мы привыкли их видеть. Это были молодые парни, это были молодые девушки. Многие из них не познали любви элементарной, понимаете? И они умирали за свое отечество. Они боролись за свою страну. Они боролись за будущее тех поколений, которых они, возможно, и не увидят, и многие из них не увидели. Это были 18-летние парни и девушки. Это были 20-летние. Они были моложе нас, большинства наших слушателей. Я прекрасно знаю, кто нас примерно слушает, какой костяк. Да? Они были моложе нас. Они видели меньше нас. Они, возможно, знали меньше нас. Но это было до войны. А после того, как началась война, они увидели, узнали о жизни настолько больше, что мы до сих пор слушаем и не пытаемся даже перебивать, а если пытаемся, то, ну, мне кажется, по глупости, и нам потом стыдно становится. Они узнали такое, они увидели такое, они перенесли такое, что не дай бог кому-то перенести. Я понимаю, что я сейчас звучу пафосно, но по-другому звучать в этой теме нельзя. Это как моя преподавательница золотого века русской литературы, Сысоева есть такая. В определенный момент, когда кто-то говорил о Пушкине, я просто провожу параллельный пример, недостаточно вдохновенно и воодушевленно она говорила: так о Пушкине говорить нельзя, вы не сдали, уходите. Вот и все. Поэтому, я думаю, о тех людях, которые спасли нас, спасли, я больше скажу, человечество. Спасли даже тех, кто сегодня в некоторых странах почему-то наряжается в форму не советской армии, а какой-то другой, и выславляет преступников, приспешников Гитлера в соседних странах. Спасли даже их. Вот о них говорить можно только возвышенно, от них можно говорить только восторженно. Мне кажется так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Конечно, страшная трагедия, но нам нужно понять, что сейчас ситуация даже намного хуже.
Мы не говорим сейчас ситуацию. Вы пытаетесь все время, это Олег, наш постоянный слушатель, замылить вот этот вопрос. Я обсуждаю конкретную тему. Когда мы будем обсуждать теперешнюю ситуацию, Олег, звоните и высказывайтесь. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
О, здравствуйте, Владимир.
Да.
Алексей, меня интересует, я смотрел передачу на Первом канале, и вы очень горячо, я думаю, хотели, ну, как бы, жесткую с оппонентом, который оскорбил россиян. Вот меня интересует, вы хоть пыром ему покупаете?
Не-не-не. Значит, смотрите, я абсолютно сейчас коротко скажу, не хочу обсуждать то, что я делаю, потому что эта программа не посвящена мне, она посвящена серьезным темам, и, в частности, сейчас она посвящена одной из самых важных тем для нашего народа, это первое. А второе, полемический задор. Это полемический задор, как, знаете, Ленин в полемическом задоре. А опуститься до того, чтобы кого-то бить, я бы этого не хотел делать никогда. Надеюсь, не придется. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Алло, Леш, здравствуйте.
Да.
Извините, пожалуйста, учитель истории вас беспокоит. Вы сейчас пошутили или правду сказали? Вы не знаете, почему 1418 свечей там будет?
Почему? Я сказал, как раз мы все знаем, почему 1418. Потому что дней 1418 шла война. Вы меня неправильно поняли, видимо, не расслышали. Может быть, какие-то были помехи. 1418 свечей именно потому, что 1418 дней шла война. Я говорю, мы все знаем. Наоборот, не знаем, а мы все знаем. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алла Васильевна.
Да, Алла Васильевна.
Вы знаете, Алексей,
да.
Вот я с 41-го года,
да.
И историю изучал в советское время.
Да.
У нас такие учителя были по истории грамотные, которые нам четко объяснили, что такое пакт Молотова и Риббентропа,
да.
Для чего это было сделано. Мне кажется, сейчас конъюнктура какая-то в историческом познании школьников. Вы знаете, кто чего хочет, то и говорит.
Я объясню вам, почему это происходит. Я вам объясню, почему это происходит. Объясню. Сейчас колоссальное влияние на людей имеет телевидение. Сейчас колоссальное влияние на людей имеют средства массовой информации. Кроме наших средств массовой информации, существуют еще и другие средства массовой информации. Я не могу их назвать вражескими, но я могу их назвать средствами массовой информации, которые оппонируют нашей точке зрения, в том числе и в историческом вопросе. И, естественно, существуют эксперты, которые выбирают определенные факты, выдирая их из контекста исторического, и пытаются преподнести как камень преткновения некий. Но это не так. Они специально умалчивают о подобных договорах, которые были заключены. Я еще раз говорю, если кто-то мне не верит, вы можете посмотреть открытые источники, абсолютно точно. Подобный договор был заключен между Англией и Германией, и Францией и Германией. Посмотрите, изучите, и вы поймете, что Советский Союз был вынужден это сделать, и вынужден он это был сделать именно последним. Последним. Все, точка. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Сейчас небольшая пауза, я движение отчитаю с 30 секунд, и дальше будут новости.
Движение.
Что у нас с движением происходит в Москве? В Москве сейчас 6 баллов, по-прежнему, как я понимаю, дорожная ситуация не ухудшилась, и самая ужасная пробка, опять же, на проспекте Мира, до улицы Бориса Галушкина, от третьего транспортного кольца, 5-километровая пробка стоит, туда как-то надо не ехать, не знаю, что вы можете с этим сделать. Может быть, где-нибудь посидеть в кафе, может быть, где-нибудь просто погулять, потому что погода хорошая. Примите это во внимание. В целом 6 баллов по Москве. А сегодня, 22 июня, 75 лет прошло с того дня, когда вероломно напала на нас фашистская Германия, и наши люди героически победили. Сейчас новости. Сегодня президент России Владимир Путин рассказал об исторических итогах работы Госдумы 6-го созыва. Так. Считаю поистине историческим итогом работы вашего созыва правовую интеграцию Крыма и Севастополя, которой предшествовала ваша искренняя, сердечная, моральная поддержка жителей полуострова накануне референдума вхождения в состав Российской Федерации, сказал президент депутатам. Также президент и депутаты почтили минуты молчания память павших в Великой Отечественной войне, которая началась 75 лет назад. Российский лидер выразил уверенность, что была возможность предотвратить Вторую мировую войну, если бы страны Запада вовремя откликнулись на предложение предложение СССР о коллективной обороне вместо того, чтобы пытаться поставить его в условия международной изоляции. Я же хочу провести голосование по поводу нашей Госдумы. Обратите внимание, уже сейчас начинают подводить итоги работы Госдумы. Ну, это абсолютно справедливо, потому что скоро сессия закончится, а дальше уже будут выборы, выборы, выборы. Я хочу провести голосование. Вы удовлетворены работой Госдумы шестого созыва? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосуем. Вы удовлетворены работой Госдумы шестого созыва? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Кстати, справедливо замечено президентом, что именно при шестой Госдуме шестого созыва Крым и Севастополь получили правовую... стали Россией. Я не буду выбирать эти слова сложные, да? А стали Россией. Стали Россией. Это решение было одобрено практически, по-моему, единогласно Госдумой. Были некоторые депутаты, которые сейчас уже даже перестали быть депутатами, которые высказывались против, а некоторые остаются депутатами. 134-21-35. Вы удовлетворены работой Госдумы? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Они еще работают и что-то решают? Задается вопросом капитан Вселенная. Ну да. Видимо, да. 134-21-35 решают, не решают, простите, удовлетворены. 134-21-36 не удовлетворены. Еще раз, вы удовлетворены работой Госдумы шестого созыва. Скоро она будет окончена уже. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Пока вы голосуете, можете писать в Telegram на номер плюс 7-925-48-94-8. Это же и СМС-портал наш. Telegram дешевле вообще мессенджерами, сообщалками, я переведу на русский язык. Учитесь пользоваться, это сэкономит ваши деньги. Я думаю, лишними они не бывают, тем более в кризисные времена. Ну давайте, звоните 7373948 и высказывайте свое мнение по поводу работы Госдумы шестого созыва здесь и сейчас. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватко.
Да.
Вот смотрите, ну, я считаю, что я не согласен с президентом, потому что я считаю, что здесь Дума не особо ничего не решала, а уже практически это после того, как власть Севастополя стала уже нашей,
послушайте, да, и осталось решала...
только референдумы принять, но Думе ничего не осталось сделать, а так, кроме этого...
Ну почему же, смотрите, некоторые же депутаты высказались против.
Один.
Ну вот были же такие.
Он в Штатах там и сидит. Вот. Ну один, это из 450 вот. Или сколько.
А вот остальные?
На радио был Игорь, да. Игорь Чубайс, он тоже против. Ну, что,
ну это не, подождите, он не имеет никакого отношения к власти, он это решение принимает. Понимаете, спрашивают Госдумы, вы вообще за или против? И все говорят, мы за. То есть они даже другого варианта не рассматривали. Поэтому принижать их, может быть, неуместно? И говорить, что они не решают.
Смотрите, все равно это уже решение, как бы, ну, постфактум было принято. Так же, как мы и Осетию принимаем. Это в других кабинетах решается. Дает команду. Мне единственное, вот, что мне не нравится, то, что я от «Единой России», например, от ни одного депутата все время, вот когда я сколько их приглашаю, ни разу не слышал, что-то там, какую-то идею, расходящуюся с мнением там, генеральной линии партии. То есть такое ощущение, что у них один-единственный коллективный разум, да, они чисто должны вот как его озвучивать. Но такого не бывает.
Так это правильно? Же логично.
Они все один как клонированный.
Почему? Это же логично, так? Наоборот. Они поэтому в партии в одной, потому что они одинаково мыслят примерно.
Ну, то есть по каким-то напомню, ключевым моментам. Например, партию, коммунистическую партию Советского Союза или ВКПБ, да, там, если мы возьмем 20-е годы, 30-е, да, там, становление, там был Троцкий, там был Сталин, там был Бухарин, да. Они все были членами одной партии.
Да,
если мы возьмем позднее время,
а теперь Хрущев давайте... был, его... Подождите, не скачите. Смотрите, был Троцкий, Бухарин и, вы говорите, Сталин. Что стало со всеми, кроме Сталина? Инакомыслящими, так скажем.
Смотря кто. Если смотреть шире, например, в 1944 году Сталин не смог провести конституционную реформу.
Не, да? Меня интересует 1937 год.
Не рассматривался. То есть в Политбюро это было действительно... Не было такого, чтобы единственное его мнение. Да, он был авторитет. Но я в некоторых вопросах, если вы посмотрите, вот, например, его постановление о конституционной реформе, в 44-м уже страна уже в порог кувалдой стучится Германии, да, там, куда же еще Сталин после
репрессии? Куда она стучится? Уже все, уже Германию мы гоним в 44-м году, куда она стучится?
Да,
уже все.
А дедушка Калинин был против, и все, и не получилось. И
ну, не получилось, члены не получилось. Были против но про Троцкого вот вы так и не хотите сказать. То есть, не хотите про Троцкого говорить? Не хотите? Про 37-й год не хотите рассказать? Вот про то, как смотрите, подавлялся инакомыслие.
37-й год, если так, даже если мы смотрим 37-й год, кто его делал? Его делал второй человек в партии, Ежов. То есть, я напомню, он был не министром госбезопасности, он был...
То есть, Ежов делал, а Сталин не хотел этого делать. Я понял, спасибо большое. Я просто не хочу сейчас... Мне интересно всегда говорить о Советском Союзе, я честно признаюсь, и когда мне предлагается говорить, я срываюсь и начинаю вместе с вами обсуждать, рассуждать, мне это очень интересно. Но сейчас я все-таки хочу вернуться к Госдуме, иначе мы опять будем обсуждать Советский Союз. Это не совсем верно. Но вы утверждаете, что в Советском Союзе, вот даже в партии, был некий плюрализм мнений, хотя вот эта фраза, да, плюрализм мнений, устоявшийся фразеологизм, все-таки, как мне кажется, связана больше с Горбачевым. А Горбачев это скорее распад СССР, распад тех основ, которые были раньше. Ну хорошо, это ваше мнение, давайте мы закрепим его за вами, и никто же не запрещает вам так думать. А сейчас вы говорите, наши люди, например, из Единой России, а это партия власти, как принято называть, они как будто бы все под копирку одно и то же говорят. По ключевым моментам, да, я не скажу, что я слежу за выступлениями каких-то людей из партии «Единая Россия». У меня такого интереса нет, поэтому объективно здесь я быть не могу. Но мне кажется логичным, когда люди из одной партии заявляют примерно одинаковое что-то. Это как, например, недавно Носов вдруг решил восхвалять Сталина, а это разошлось с генеральной линией партии ЛДПР, и санкции в отношении Носова последовали незамедлительно, насколько вы помните. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Ну, я, честно сказать, не знаю, за что спасибо сказать нашей Думе, потому что как она была бешеным принтером, так она им и осталась. Даже декриминализация сейчас происходит экономических статей, которые они сами же бездумно, собственно говоря, и криминализировали. Добавляли там с подачи Медведева большие штрафы, какие-то кратные суммы и так далее. Они не понимают, что они делают. Им сказали, вот это голосуйте, они проголосовали. Им сказали, это неправильно, вы проголосовали, давайте переголосуем. Они дружно переголосовывают, но это бараны.
То есть вы не верите, ну, не надо оскорбления все-таки употреблять какие-то, не будем опускаться до этого уровня. То есть вы считаете, что Госдума не вольна принимать какие-то решения самостоятельно?
Ну, вот как Грызлов ее обозвал, что это не место для дискуссии, так она и остается не местом для
дискуссии. Не место для дискуссии. Понял, спасибо большое. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Я считаю, что Госдума полностью справляется со своими обязанностями. Я считаю, что ее основная как бы функция это не мешать вот генеральной линии.
Интересно. Я думал, что как раз Госдума, она на той Госдуме, чтобы разные точки зрения были там изложены разными партиями, с разными взглядами, и они приходили к какому-то консенсусу, определенному соглашению.
Ну, вот смотрите, Алексей, как показывает история, как только в России начинается противоборство разных точек зрения в той же самой Госдуме, так случаются какие-то, ну, катаклизмы российские.
Для нас плюрализм мнений губителен.
Конечно. То есть это было, когда образовался Советский Союз, то есть развалилась царская Россия, да, там был слабый царь, там образовалась Госдума, там был как раз пресловутый плюрализм мнений, чем это закончилось для Российской империи.
Понимаю.
Так же было, как вы сами сказали, при развале Советского.
Тогда
Союза.
Можно вопрос вам задать? Был пюрализм, зачем тогда нам, простите, а зачем тогда вообще Госдума? Просто вот ответьте мне на этот вопрос.
Я считаю, что, вот смотрите, мы же не можем вот утвердить царскую власть, например, да, что вот у нас есть царь и все. Потому что...
А почему не можем?
...воспринято мировым сообществом.
Ну и что?
Вот. Хотя для России, ну, по моему мнению, наилучшее вот именно чтобы один человек нами правил, но достаточно грамотный и умный.
Понял, спасибо большое, но я думаю, что многие с вами в этом плане могут согласиться. А по поводу мирового сообщества и как негативно мировое сообщество воспринимает действия разных стран, мы же обычно, когда говорим мировое сообщество, мы в частности имеем в виду именно западные страны, коалицию западных стран. Ну, Тяньаньмэнь, была такая площадь, и есть такая площадь, и вы прекрасно помните события 89-го года, и вы прекрасно помните, что за этим последовало, и какая была реакция того самого мирового сообщества. Вы прекрасно знаете, как на Китай были наложены жесточайшие санкции, которые, кстати, очень сильно похожи на те санкции, которые сейчас наложены на Россию. К чему это привело? Это привело к тому, что китайцы развились в сверхдержаву. Ну, Владимир Путин считает, что сейчас похоже, единственная супердержава, сверхдержава, это Соединенные Штаты Америки. Но есть люди, которые считают Китай сверхдержавой на данный момент, во всяком случае, в экономическом плане точно. Поэтому, конечно, на мнение мирового сообщества нужно в некоторой степени опираться. Но до какой степени нужно опираться? Если мы не хотим менять модели, если мы хотим быть частью этого мирового сообщества, тогда, да, мы опираемся на их какие-то устремления, на их мысли, тогда мы по их правилам играем. Если мы хотим чего-то другого, то можно перестать играть по этим правилам. Я так понимаю, что сейчас, как вы говорите, генеральная линия партии, она все-таки выжидательная и направлена на то, чтобы дождаться отмены, например, санкций. Но это ладно, опять в сторону ушли. Сейчас мы говорим о Госдуме и в некотором плане подводим итоги работы Госдумы, потому что сегодня Владимир Путин рассказал об исторических итогах работы Госдумы 6-го созыва и сказал, что считает поистине историческим итогом работы созыва правовую интеграцию Крыма и Севастополя, которой предшествовала искренняя, сердечная, моральная поддержка жителей полуострова накануне референдума вхождения в состав Российской Федерации. Давайте остановим итоги голосования, и я эти цифры вам сейчас приведу здесь в прямом эфире. 9% радиослушателей работой Госдумы 6-го созыва удовлетворены. 9%. А 91% нет. Нет, нам, говорит, не нравится. Кстати, ситуация очень здоровая, правильная и хорошая. Я объясню, почему. В принципе, если посмотреть на европейские страны, то, как они критикуют свое правительство, то, как они критикуют разные ветви своей власти, это всегда, ну, примечательно. И я что-то как-то не припомню ни одной страны практически, где не критиковали бы власть. Наверное, если власть не критиковать, она и делать-то ничего не будет. Бронзоветь она начинает. Поэтому, когда 91% говорит, что они недовольны работой, это должно, наверное, в некоторой степени подстегнуть желание депутатов Госдумы 7-го созыва, а мы знаем, что скоро будут выборы, работать лучше, работать качественнее, меньше делать популистских заявлений, меньше пытаться в информпространство вносить популистских законов, абсолютно идиотских и никому не нужных. Нам прекрасно известно, что часто так делается для того, чтобы лишний раз упомянули партию или какого-то депутата в информпространстве. Может быть, стоит на это обратить внимание тем, кто в новую Думу уже сядет. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Мы по работе Госдумы, правильно?
Да, да, да. Вот мы немножечко подводим итоги. Как 6-й созыв Госдумы себя проявил, на ваш взгляд? Удовлетворительно, неудовлетворительно?
Я считаю, вот с многими слушателями согласен. Не могу даже подтверждение сказать, что Госдума – это действительно печатный станок.
Послушайте, вот я понял, это уже ясно мне. А можете привести примеры?
Они принимают законы антиконституционные,
вопрос,
направленные
не торопитесь,
против простых граждан.
Хорошо, это
есть доказательства.
Секунду. Когда вы говорите, я понимаю, что можно говорить лозунгами до бесконечности. Я вашу точку зрения понял. Теперь можете мне привести примеры этих антиконституционных законов, чтобы я с вами согласился или задумался над этим? Можете?
Закон 391, ограничивающий права одной части населения. Весь смысл закона тогда теряется.
Что это за закон? Что это за закон?
Для всех слоев населения.
Что это за закон? Назовите его, потому что многие не знают.
Это закон, регулирующий деятельность антикризисных управляющих.
Понял, спасибо большое. Вы считаете его антиконституционным. А что по поводу...
Я даже могу объяснить, почему.
Так.
Потому что после двух замечаний управляющий получает дисквалификацию. По аналогии можно провести такой пример, что если у судьи будет отменено решение, то он тоже должен попасть под дисквалификацию.
Интересно.
И следующая аналогия. Тут вот человек выступал, Владимир, говорил, вот нам нужен царь, умный такой, хороший. А вы вот сами задумайтесь, какой у нас есть механизм регулирования, чтобы вот таких вот законов не было, чтобы если, допустим, он появился, каким каким-то образом его отрегулировать.
Я понял, вы недовольны этим законом, а я вам на приведу, хотите... Я понял, о чем вы говорите, я пример ваш услышал. Я хочу поделиться с вами неким впечатлением, пока вы рассказывали, и некой параллелью, которая в моей голове родилась. Ведь есть соответствующие законы и нормы, также регулирующие работу СМИ. Вот если, например, средства массовой информации Роскомнадзор выносит предупреждение, а потом и второе, то при втором предупреждении уже могут отнять лицензию. И этот закон существует достаточно давно, но мы не говорим, что он антиконституционный.
Ну, я бы вам так сказал. Смотрите, закон, он изъялось право на защиту.
Я понял, вы недовольны им. Хорошо, я понимаю, что некоторые люди могут быть недовольны законами, но интересно, что по этому поводу скажет Конституционный суд. Может быть, попробовать обратиться в него? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Вот, да. Я бы хотел для контраста сказать, что некоторые законопроекты положительно повлияли на нашу жизнь. Например, закон про налоговый вычет. Вот.
И чем же он повлиял?
Раньше можно было только с одного объекта недвижимости получить налоговый вычет. Сейчас вы можете их набить. То есть, если раньше стоила ваша квартира меньше 2 миллиона, не было смысла его оформлять. Сейчас можете как бы несколько квартир оформить, получить 260 тысяч назад. Но при этом увеличили как бы срок владения этой недвижимостью до 5 лет с 3. То есть, это негатив. Больше, конечно, негативных моментов. Например, у нас, вот я недавно как бы узнал такую вещь, билетные агенты, которые продают нам билеты на концерты, да, они не несут вообще никакой ответственности. Вот я покупал на Эрос Рамазотти 2 билета, вот, 10 тысяч, как бы концерт отменили, стали искать концы, а выяснилось, что вот эти конторки, которые билетики продают, они ни за что вообще не отвечают. То есть, и вот это я всем депутатам пишу много лет, и никакой правды не могу добиться. А организатор, как бы, глобальной коммуникации, они ООО с уставным капиталом 10 тысяч, и от них денег вообще не дождешься.
Понял, спасибо большое. По поводу ИП вам отвечает Вова, так подписывается наш слушатель в Телеграм. ИП, коим я являюсь, пишет Вова, не может получить налоговый вычет. Почему-то никак не примут закон о декларировании чиновниками раз, пишет Владимир. Отрицательно, столько налогов ввели, создали СРО. Просто отъем, в общем-то, средств, пишет Максим. Борьба с перекупами по поводу увеличения срока вычетов. Так считает Дмитрий. Знаете, какую тенденцию я заметил сейчас в ваших словах? Я думал, что большинство тех заявлений и того недовольства, которое я услышу, они будут основаны на вот этих как раз популистских законах. Вы будете недовольны или довольны популизмом, которые часто изрыгают из себя наши депутаты. Но нет, сколько я вижу сообщений, которые идут, их много, и слышу ваши звонки, вы говорите о тех законах, которые по большей части в информпространстве-то и не обсуждались. То есть вы абсолютно серьезно и четко и систематизированно подходите к вопросу работы Госдумы. Вы не покупаетесь на ту жвачку, которую вам выдают часто журналисты. Это удивляет, во-первых, а во-вторых, это заставляет с уважением относиться к вашей точке зрения. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Владимир меня зовут.
Да, Владимир.
Владимир. Ну, много чего не нравится. Во-первых, мне не нравятся зарплаты. Я не жалуюсь на свою зарплату, да, на свой уровень жизни.
Я понимаю, ну а Госдума-то тут при чем?
Ну, порядок, ну, за их...
А, их зарплата, их зарплата.
Ну, практически на порядок отличается от обычного населения. Ну, да. Не делай это, если они народные избранники.
Хорошо, я задам вам вопрос.
Согласно их декларациям... Да. Почему-то они богатеют, хотя вроде времена трудные в стране.
Я задам вам вопрос. Вы недовольны их зарплатами, а если бы вы завтра попали в Госдуму, вы были бы довольны этой зарплатой или нет?
Если бы я попал,
да,
был бы я доволен. Ну,
какой... Честный ответ требуется.
честный. Ну, меня бы устраивала, конечно, эта зарплата.
Конечно.
Уж как бы я там в душе себя чувствовал, соответственно, наверное, бы неудобно.
Ну, конечно.
Но зарплата бы устраивала, если бы вам честный ответ.
Да. Но, знаете, вот когда мы говорим о зарплате Госдумы, я понимаю, что зарплаты это достаточно высокие, особенно если сравнивать с зарплатами жителей России. Но при этом я еще вижу контракты наших футболистов, которые несоизмеримо больше зарплаты депутатов Госдумы.
Алексей, это вообще другая тема. Здесь бы я бы вообще бы... Нельзя просто ругаться.
Я понимаю.
Другой вопрос.
Я понимаю. Не ругайтесь. Я к тому, что у нас вообще... Ну, есть вопросы по уровню доходов некоторых людей. С другой стороны, ну вот зарплата там, депутата Госдумы, как я вычитал, все привыкли говорить, что это где-то 450 тысяч, но вот я вычитал, что оказывается примерно средняя где-то, средней руки там депутата, зарплата около 300 тысяч рублей. 300 тысяч для жителя региона – это колоссальные, огромные деньги. Это богатство. Что такое 300 тысяч для депутата Госдумы, у которого должен быть, я подчеркну, хороший костюм, у которого должны быть нормальные часы элементарно, который должен, я думаю, жить как минимум в квартире, у него должна быть своя квартира все-таки, у меня такое ощущение. Что это такое? Ну, 300 тысяч, давайте мы умножим на 12, у нас получится 3 миллиона 600 тысяч в год. То есть на квартиру в Москве, однокомнатную, если не есть к депутату Госдумы и никуда не тратить деньги, можно заработать среднестатистическому где-то за 2 года. Но это если не есть, и не одеваться, и никуда ничего не тратить. А траты у них, наверное, побольше, чем у нас, потому что встречаться в крошке картошки они, наверное, не могут. Им нужно в каком-то ресторане встречаться с людьми. Ну, если не в ресторане, в каком-то серьезном заведении, а это всегда деньги, 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 деньги. Да, я понимаю. Знаете, когда я говорю о зарплате и думаю о зарплате Госдумы, я понимаю одну вещь. Это не у Госдумы высокие зарплаты, это у остальной части население России, низкие зарплаты, катастрофически. Вот в чем проблема. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну что ж, я еще раз напомню итоги голосования. У нас 9% радиослушателей удовлетворены работой Госдумы 6-го созыва, 91% не удовлетворен. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
У них служебное жилье, говорит 4-й. Да, и более того, у них еще и пенсия хорошая потом. Если я не ошибаюсь, 50% от того, что они получали, такое содержание. А если в двух созывах посидели, то 70%. Такая пенсия. Хорошая, правда? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня Сергей зовут.
Да, как там с движением, Сергей?
Движение. Я в Зеленограде сейчас еду. Тут вообще красота у нас.
Красота в Зеленограде, ну и слава богу. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось. Вы, наверное, хотели по теме позвонить, но уже сейчас в движение идем. Времени мало катастрофически всегда. Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер. Александр Рублевский.
Да, пожалуйста.
Здесь напряг по внутреннему кольцу от Можайки в сторону Строгино практически почти стоят и въезд туда. Рублевка после Кольцевой тоже очень слабо идет туда, в область. А в Москву летят.
Понял, спасибо. Билл Гейтс не щеголяет дорогим костюмом и часами, но управляет своей конторой намного лучше, чем наши депутаты, говорит Федя. Билл Гейтс намного больше наших депутатов в плане денег, вы должны это понимать. И Билл Гейтс может себе позволить все что угодно поэтому. И поэтому Марк Цукерберг может ходить в каких-то ужасных кроссовках, растянутые майки, на которые пятна, и вообще ни о чем не думать. Потому что эти люди очень-очень высоко в плане финансов. Может быть, и в духовном плане, я не знаю, я с ними лично не общался и пристально не изучал их творчество, если так можно сказать. Все-таки люди творческие. Ладно, в целом по Москве сейчас я отчитаюсь перед вами. 7 баллов пробки, только хуже все становится. Сейчас новости, а после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 6 минут, среда, июнь, день 22-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте!
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал, цитата, «дрючить лучших выпускников школ». Прошу прощения за то, что мне приходится употреблять этот вульгаризм, который, как я понимаю, означает некое... Я боюсь предположить, что это означает. Давайте я не буду этого делать в эфире, но из песни слов не выкинешь, цитирую, как есть. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против больших учебных нагрузок в младших классах школ. Об этом он сказал 22 июня в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании в Минске. Но запомнилось другое. Отметил, что большие нагрузки уродуют школьников. Они говорят, посмотрите, у нас уже больные наполовину и горбатые ходят. Простите меня за это прямое слово, но давайте уже дадим возможность лучшим школьникам поступить в вузы, а там будем их, цитата, «дрючить» как угодно, чтобы они стали хорошими специалистами. Сегодня мужик в 20-25 лет не знает, куда винтить лампочку, он говорит, не умеет заточить нож на кухне. Я уже не говорю о том, чтобы косить, рубить-то. Что должен уметь настоящий мужик? Возмутился президент Белоруссии. По его словам, девушки имеют слабое представление о домоводстве. Готовить, пришивать пуговицы умеют только процентов 10, которые научились чему-то в семье. Ну что, я могу, во-первых, сказать, что я могу винтить лампочку, раз. Заточить нож на кухне могу, да. Но мне и больше 25. Косить умею. Умею, прямо точно вам утверждаю это, потому что вырос я все-таки в большей степени в деревне. Рубить тоже умею. Тоже умею. То есть мне здесь повезло. А вот с девушками, конечно, вы, наверное, прав, Александр Григорьевич. Но я хочу другое спросить вас. Знаете, родителей спросить, учителей спросить. А нагрузка на школьников у нас сегодня в России, в Беларуси, я так понял, все очень плохо. Слишком большие нагрузки испытывают школьники. А у нас сегодня в России нагрузка на школьников велика, на ваш взгляд? Сильно нагружают? Или, может быть, наоборот, недостаточно нагружают? Или, может быть, нагружают-то сильно, но не тем? Такое тоже бывает. Знаете, глупые какие-то задания дают школьникам. Мне интересно послушать мнение родителей. Мне интересно послушать мнение педагогов. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр, я из Подмосковья.
Да.
Я бы хотел сказать, я вот, например, отец двоих детей.
Они у вас в школе учатся?
Нет, один уже довольно взрослый, второй вот заканчивает только что.
Ну так и что, вот вы когда говорите, слышите слова вот Лукашенко и переносите их на нашу действительность, что можете сказать, в школе сильно нагружают или нет?
Ну вообще-то да.
Вообще-то да. А вот в чем это проявлялось, вот в вашем конкретном случае?
Ну, очень мало отводится детям на то, чтобы, ну как бы сказать, в себя прийти.
То есть понимаете? Отдохнуть, повеселиться.
Ну да,
да,
нет, не отдохнуть, повеселиться, вы меня неправильно поняли.
А что?
А именно вот задание выполнить, там что-то еще, все, что касается вот именно учебы, понимаете?
Слишком мало времени, я понял, спасибо, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей, у вас дети учатся в школе.
Да, у меня трое детей, и вот старший, последний, заканчивает образование... В этом году, вот сейчас у него будет выпускной вечер. Сказать могу только одно, что образование не время деградирует. Для того, чтобы ребенок мог сдать нормальные экзамены и поступить в перспективе в институт, необходимо нанимать репетиторов. Вот. А школа, соответственно...
То есть школа не нагружает должным образом?
Нет, конечно.
А может быть нагружают, да не тем...
Очень многие важные предметы сокращаются, опускаются.
Какие, например?
Математика та же самая, русский язык, химия. Вот. И этого явно недостаточно.
Недостаточно.
Я считаю, что нагружать детей нужно, они должны больше изучать и глубже изучать предметы. Это было в общем...
Да, 10 лет назад. Да, я понял вашу точку зрения. Вы говорите, надо нагружать больше детей. 7373948. А наоборот, говорите, недостаточно. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер. Михаил, Москва. Ребенку 2,5 года, но уже очень активно изучаю вопрос.
И мнение однозначно. Сейчас полная деградация системы образования. Люди действительно выходят неподготовленные. Поэтому сейчас смотрим, где и как, куда отправлять ребенка, чтобы действительно научили, как нас учили в свое время. Я ваш сверстник, и действительно все умеем, все знаем, готовы к жизни.
А может быть, вам кажется уже по прошествии времени, что вы тогда что-то знали, а на самом деле это было не так? А сейчас вы уже со своим опытом, со своими знаниями смотрите на детей и говорите, что-то они ничего не знают.
Ну, естественно, объективно стараемся смотреть. Да. Опыт жизненный учитывается. Но в любом случае он весь наложился на то, что было заложено там, в фундаменте, в основе.
Понял, спасибо. Нагрузка ужасная. Это как я, как многодетный отец, говорю, времени не остается на спорт и дополнительные кружки. Пишет нам Луноход. Я учитель русского языка и литературы. Уже даже минимальный минимум задаю на уровне ЖШИ. Не делают, пишет Инна. Родители не контролируют даже это. Я была бы рада давать больше, но как без контроля? Учитель уже не авторитет. Увы и ах, пишет Инна. Школа, кстати, фотографии у вас, Инна, в Телеграме в прекрасных шортах. Я надеюсь, что вы так в школу-то не ходите, как преподавать. Может быть, в этом из-за этого некое отсутствие авторитета. Инна, или как? Или вы в школу все-таки серьезно собираетесь? Школа в наше время дает только задания к выполнению, пишет Елисей. К первому классу, когда маленькая девочка и маленький мальчик собираются учиться, они должны уметь читать. А зачем тогда нам начальное образование, говорит Елисей. Ну, Елисей, что, я могу из собственного опыта сказать, я к школе, по-моему, я не помню, умел я читать или нет, я не могу сказать. Вот некоторые говорят, вас, наверное, сильно вот заставляли учиться и так далее. Нет, мои родители были в этом плане демократичными и давали мне возможность халтурить иногда и развлекаться, и даже часто, чаще. В принципе, я был во многом предоставлен сам себе, и мне давали возможность самому решать, учиться мне или не учиться. В связи с этим, какая ситуация была? Те предметы, которые мне были интересны, я изучал. Те предметы, которые мне не были интересны, ну так, тяп-ляп, как вот знаете, как происходило. Как это сказалось на мне? Да ну не знаю, как это сказалось на мне. Да никак, наверное. Я рад, что у меня было детство, когда я мог поиграть со своими сверстниками, со своими друзьями. Я рад, что от каких-то ошибок и падений в учебном деле такое тоже бывало. Я не решал прыгнуть в окно. Я рад, что я мог воспринимать какую-то оценку, пускай даже не самую хорошую, как некий этапный момент в жизни, но не решающий. Как возможность исправить эту отметку, как возможность поработать над собой, но не как конкретную оценку тебя в дальнейшем. Ну, вот. Часто же такое происходит, знаете, вот как не ЕГЭ, как не какие-то экзамены, бывают и дети даже руки на себя накладывают, просто потому что не выдерживают этой психологической нагрузки. Никогда не мог понять, зачем родители так своих детей заставляют волноваться, зачем уж они так сильно на них давят. Ведь все-таки, ну да, да, допустим, ты что-то не будешь знать на 5, по мнению учителей. Как это тебя характеризует? Это характеризует тебя так. В этот момент ты недостаточно хорошо был готов к экзамену. Ну а потом у тебя будет время, и ты, возможно, начнешь этому уделять внимание. Ведь лучше знания по тому, что тебя интересует, чем мимолетные знания по всем предметам, которые ты потом на следующий день уже не можешь даже подтвердить никак и не можешь вспомнить, что ты отвечал преподавателю. Это, на мой взгляд, я сугубо субъективный, никому его не навязываю. Но все-таки деспотия, нет, я бы сказал, тирания, не деспотия, тирания в отношении детей и в отношении учебы, мне кажется, не самым продуктивным методом. Хотя некоторые ставят, например, своих детей на коньки уже в 4 года, и потом из этих детей получаются величайшие спортсмены. Некоторые заставляют своих детей в 4 года уже писать серьезные музыкальные произведения, концерты целые, вот как это было с Моцартом, и в итоге получаются гении. Всякое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да.
Наталья.
Да.
У меня тоже 3 детей.
Да. Звонишь. Да.
И хочу вам сказать, что сейчас учеба сводится к такой формуле, как мой старший сын сказал, что преподаватели делают вид, что они учат, а мы делаем вид, что мы учимся.
А раньше было по-другому?
Знаете, вот у меня старший 87-го года рождения, он еще застал вот полуразвалившуюся советскую школу. Угу. И вот он читающий, думающий. понимаете? А вот второй и третий, это просто, знаете, вот, хотя при том, что у нас семья, ну, довольно-таки такие вот интеллектуальные люди, ну, в общем, только за счет того, что просто им в клювик что-то вкладываешь, какое-то стараешься их мотивировать, школа, ни о чем. Младший заканчивающий сейчас РАНХИКС, и весь четвертый курс, он при этом очень прилежный, ходит регулярно, но там просто так учебный процесс сверстан, что вообще ничему не учит.
В РАНХИКСе?
Не ходит. И еще, вот еще.
Это Российская Академия Народного Хозяйства при президенте, да.
Пятерки ставят просто ни за что. У всех хорошие оценочки, понимаете? И все так довольны, и некоторые родители, которые не понимают, что это убожество, а не пятерка.
Я понимаю, вы знаете, так судьба сложилась, я сейчас сам сижу в экзаменационной комиссии, как практикующий журналист, да, в определенном вузе, иной раз, конечно, люди меня поражают, я честно скажу, поражают и в хорошем смысле, и в не самом хорошем, то есть некоторые действительно осознанные, вот некоторые, и это уже не дети давно, это взрослые люди, это профессионалы, которые вот-вот начнут работать, да, или уже работают несколько лет, параллельно с этим учась. Вот некоторые люди, в их глазах видна осознанность, в их глазах видно желание, в их глазах видно понимание общее. Если даже человек не может ответить на какой-то конкретный вопрос, видно, что у него есть база знаний, которые он может использовать, он может думать, он может размышлять. А есть люди, которые заучили, и шаг вправо, шаг влево, расстрел абсолютно, они не понимают, что они говорят, как только ты им задаешь какой-то дополнительный вопрос. А есть люди, которые с трудом вообще могут назвать даже, годы жизни Александра Сергеевича Пушкина. Хотя должны рассказать о нем как о журналисте. Например, о журнале там, «Современник», да? То есть и такое бывает. Чего это зависит? Я думаю, это зависит от многих факторов. И в первую очередь от того, что ну, не все мы гении, не все мы таланты, и не все мы предрасположены к науке. Но в определенный момент у нас в стране, не знаю, как в других странах, меня это не так сильно заботит, высшее образование стало чем-то обязательным. Обязательным для всех. Даже для тех, кто, к примеру, не расположен к этому высшему образованию. И, может быть, из этого человека получился прекрасный бы специалист в какой-то другой сфере, и время ему тратить на получение какого-то диплома смысла нет. Но он все равно его получает, чтобы потом либо положить на полку, ему будет пылиться, либо подарить родителям, они в рамочку это поставят. То есть дело в том, что сейчас все пытаются и стараются, в определенный момент это произошло, получить высшее образование. Правдами-неправдами, уговорами, всем чем угодно. Ну, главное, чтобы оно было. А зачем это делается? Вот я понять, честно говоря, не могу. Если ты не хочешь в науку, если тебя не интересует конкретно эта профессия, так ты займись другой профессией. Может, оно и не нужно. Я знаю прекрасные примеры моих товарищей, которые не имеют высших образований, но при этом замечательно занимаются бизнесом. И занимаются им так, как я понимаю, я никогда бы не смог. Я смотрю за ними, и я вижу вот эту в них предпринимательскую жилку, да? Им удается. Они выкарабкиваются и живут лучше многих тех, кто зачем-то тратил время на получение диплома, по сути, липового. Нет, он трудился, нет, он сдавал, да, он заучивал, но диплом у него липовый, потому что он не собирается работать, потому что он неосознанно подошел к профессии, потому что он и не собирался понимать, что он читает, и потому что он не понимал, для чего это нужно. Это когда форма превалирует над содержанием. Вот в чем истинная проблема, на мой взгляд, сейчас образования в России. Когда человек ради формы все делает. Так как происходит это с нашими депутатами, а порой и министрами, которые зачем-то защищают кандидатские, докторские. Оказывается, что большинство написанного в этой кандидатской или докторской – это плагиат. А зачем ты это сделал? А ты это сделал, потому что ты хотел казаться, а не быть. Ты хотел быть псевдо-доктором наук. Ты хотел быть псевдо-кандидатом наук. Потому что это престижно, потому что это красиво, потому что это ценится. Но кем это ценится? Непонятно. Непонятно. Вот эта проблема, которая, как мне кажется, как я думаю, стоит во главе угла сегодня в нашем образовании. Псевдообразование, псевдожелание. Вот чтобы вы понимали, для любого хорошего оратора Если вы посмотрите исторические выступления многих ораторов, и хороших, и плохих, и с знаком плюс, и с знаком минус, да, в истории, вы посмотрите. Главное для оратора – это понимать, что он хочет сказать. Цель. Ты ставишь цель, ты понимаешь, что ты хочешь сказать, ты выходишь, говоришь это. А дальше весь твой внутренний порыв, вся твоя физиология помогает тебе донести эту мысль, да, до людей. Но если ты выходишь и думаешь, я буду говорить ярко, я буду говорить красиво, я придумал жесты, я придумал все, я придумал, как я буду одет, я придумал, куда я посмотрю, в какую сторону, но не придумал, о чем ты будешь говорить, то тебя никогда никто не услышит. Просто потому, что ты форма, а содержания в этой форме нет. Ты пустой сосуд, а не наполненный. Зачем нужен сосуд? Да потому что воду в нем хранить удобно. Правильно? А не наоборот. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
Это Подмосковье. Репетитор с 25-летним стажем.
Да.
И вы знаете, последние 3 года выявляется тенденция. В армии нужны умные люди. Умные люди – это те, которые сдают физику. Сдают физику хорошо, но не так хорошо, как хотели бы. Вот эта тема.
Понял, спасибо большое. Это, кстати, правда по поводу армии. Очень важный момент. Армия, поскольку она технически, естественно, улучшается, поскольку она развивается, армия, технологии там совершенно другие уже, не те, которые были даже 10 или 20 лет назад. Армии требуются специалисты, люди с высшим образованием, люди с пониманием вещей, может даже сказать, академическим, да, с научным подходом к вопросу. Это правда. Да и вообще, вот посмотрите, во всех технологических процессах, на заводах, еще где-то, да, их может быть не так много, как хотелось бы, часто линии автоматизированы. А это о чем говорит? О том, что раньше ты мог набрать туда кучу людей, которые просто молотом бы что-то колотили, а сейчас они не нужны, сейчас нужны специалисты, штучные, вот эти единицы. 7373-948. Поэтому я с вами соглашусь, если вы говорите по поводу армии. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Евгений. И да. Сам сейчас поступаю в высшее, получаю. И наткнулся на такую коллизию с этим ЕГЭ. Так что, на примере химии.
Да.
Дают задачу с азотной кислотой.
Так.
Разбавленная, говорят. Но вот дело в том, то, что разбавленная, она бывает разной процентовки. И, соответственно, продукт в реакции тоже будет другой. Ну, и ответ, соответственно, если не угадал. С продуктом реакции, то ответ будет незащитен.
А вы, подождите, я должен выяснить, вы школьник, который поступает в университет?
Я вам только что сказал, что я получаю второе высшее.
А, второе высшее, я просто проскочил у меня это. Понял, так.
И по вопросу тоже с ЕГЭ биологии. Задают такой параметр, как определить, какой...
Алло.
Зрительным... Да, слышите меня?
Да, определить... Продолжайте.
Какой параметр будет определяться каким сенсорным, зрительным или слуховым?
Угу.
Вот даже сейчас у вас спрошу, высота каким сенсором определяется?
Я думаю, что зрительным можно определить.
А вот не угадали.
Почему?
Слуховым, потому что они имели там в виду высота голоса, но не уточнили, что голос.
Ну, да, это я действительно не угадал, готов признать. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы, так или иначе говоря... об обучении, о процессе обучения, получения образования, поднимаем тему и ЕГЭ часто. И вот те минусы, которые ЕГЭ в себе несет, называет наш слушатель. 7373-948, телефон прямого эфира. С другой стороны, мы прекрасно знаем, какие минусы в себе несут традиционные экзамены, когда отличник, который, простите, носил тапочки за учителем несколько лет, можно в школе, можно в вузе, получает незаслуженно высокие оценки, получает незаслуженно золотую медаль, получает незаслуженно красный диплом, просто потому что ему делают, помните такое слово, скидка. Ну, он хороший человек. Хороший, ну, слушайте, ученик-то хороший. Он сейчас не смог. Но в целом. Помните такое? Вот еще до ЕГЭ времена, когда были, люди знают это. Когда делались скидки тем, кто нравится, были любимчики. Это минус традиционной системы сдачи экзаменов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ань, не получилось. 7373-948. Как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Это Елена.
Да, Елена.
Вы знаете, вот я хотела бы вас спросить, а как
Господи,
вы думаете,
экзаменовать меня.
Нашему государству нужны сейчас вообще в таком количестве школьники, выпускники, специалисты? Потому что вот армия, например, сейчас уже столько не требуется у нас солдат, правильно? Потому что армия другая. Там нужны считанные специалисты.
Так.
Заводов нет. Фабрик нет.
Но опять
зачем
же, вы говорите, заводов
вообще
нет.
Вообще вот школьники.
Хорошо.
Поэтому они растут вот такими инфантильными, их никто не воспитывает, их, так сказать, не готовят ни к чему. У них в голове только как им прожить, как деньги заработать. Причем
сейчас
желательно сорвать сразу куш какой-то.
А я вам чуть-чуть обрамлю то, что вы сказали, я с вами в какой-то степени согласен. Сейчас поясню, спасибо вам большое. Я сказал о том, что человек, который идет выступать куда-то, допустим, я на примере ораторов это говорю. Почему? Потому что многими ораторами, естественно, я увлекаюсь их не то чтобы творчеством, а умением. Я это изучаю, я это смотрю. Мне это важно, мне это нужно для профессии. Вот, когда человек идет говорить речь, он должен знать, что он скажет. То есть у него должна быть цель. Но и общегосударственные цели тоже должны быть. И в этом вы абсолютно правы. Общегосударственные цели. И мы это с вами обсуждали. Помните все эти разговоры наши по поводу идеи? А какая же у нас идея? А что делать? Я даже одну программу посвятил разговору с вами о том, что есть сейчас одна идея, которая работает, я подчеркивал, хотя многие думали, что это я придерживаюсь этой идеи, которая работает. Идея обогащения, к сожалению. Для того, чтобы, вы абсолютно правы, на мой взгляд, человек нашел себя, человек захотел кем-то стать, ему нужно дать это направление, ему нужно сказать, нам нужны, допустим, космонавты, нам, допустим, нужны инженеры, ты будешь работать там-то. Такие-то места для тебя готовы. Сейчас, конечно, с этим есть сложности. Вы говорите, не открываются заводы. Есть заводы, они открываются. Хотелось бы больше, я абсолютно с вами согласен, хотелось бы большего развития IT-технологий, конечно. Хотелось бы больше развития, вот, в принципе, электроники в России, да, конечно. Хотелось бы большего развития автопрома, да, да. Я понимаю эту проблему, когда ты приходишь в университет, ты получаешь образование, а в голове у тебя одна мысль. Ну да, получу я диплом, а что дальше? А что дальше? Вот, кстати, в Советском Союзе в этом плане была интересная система. Система распределения. В ней были и минусы, потому что ты мог, например, из Воронежа попасть в Казахстан. Потому что тебя так распределили. Но были и плюсы объективные. И заключались они именно в том, что студент, окончив университет, учебное заведение, институт, академию, все что угодно, он знал, что ему дадут место работы. Базово он сможет развиваться как специалист. Вот, что давала эта система распределения. Насколько знаю, сейчас она действует немного в другом виде. Знаю, я слышал, может быть, сейчас это отменили, губернаторский набор, так называемый. Вот вы слышали, наверное, когда человек поступает, так скажем, от области в вуз, а потом на эту область он должен несколько лет обязательно отработать. А все остальные, ну, как-то да. Как, вот знаете, те, кто учится плавать в экстремальных условиях, бросили в воду, а там уж как хотите, выплывайте. В сферу услуг в основном, наверное, сейчас. Сейчас новости, после этого продолжим. Но раз нужны космонавты-инженеры, так и платите нормально. Никто за идею работать не будет. Люди хотят жить нормально, питаться, отдыхать и тому подобное, пишет Юрий. С вами согласен полностью. Действительно, хорошему специалисту нужно всегда хорошо платить. 7373948, телефон прямого эфира, в который вы можете звонить, когда будем обсуждать тему, пока я еще ее не заявил. СМС плюс 7 925 4 8 94 и 8. Такой же телеграм, туда можно писать. Скоро у нас, наверное, появится также WhatsApp, и можно будет писать и там. Ну что ж, давайте пойдем дальше, потому что есть действительно что еще обсудить. Не знаю, насколько нужно нам обсуждать падение российской экономики, потому что уже невозможно обсуждать. Но давайте попробуем. Российские эксперты констатировали падение российской экономики ниже дна. Экономические показатели в России в мае текущего года упали ниже уровня мая прошлого года, который считался до этого самым низким за времена нынешнего кризиса. Экономика России таким образом пока не демонстрирует признаков выхода из рецессии.
такие данные, как сообщает Интерфакс, приводятся в очередном обзоре Центра развития Высшей школы экономики «Комментарии о государстве и бизнесе». Ранее российские руководители неоднократно заявляли о достижении экономической страны, почему-то, дна и прекращении падения. Так, еще в ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил о достижении экономикой России, равновесия и баланса, а министр финансов Антон Силуанов предсказал, что она вскоре достигнет дна. Также глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев обнаружил, что рецессия в экономике России закончилась. Ну, давайте поговорим об экономике. Вы знаете, я сегодня уже Тяньаньмэнь вспоминал площадь и вспоминал события 89-го года в Китае. И хочу еще раз вспомнить, хочу еще раз вам напомнить, как тогда происходили дела. Так вот, после тех событий знаменательных, если вы о них не знаете, вы можете открыть интернет, посмотреть. На Китай были наложены жесточайшие санкции, жесточайшие экономические санкции. Также китайские компании не могли, если можно так сказать, компании, не могли кредитовать, и так далее. То есть абсолютно похожие санкции на сегодняшние наши российские. Что тогда сделали китайцы? Китайцы пошли по пути внутреннего развития. К чему это развитие их привело, всем прекрасно известно. На сегодняшний день экономика Китая уже равна, а может быть и больше, экономике Соединенных Штатов Америки. Как действовали китайцы? Китайцы действовали по-разному, в том числе не самыми честными методами. Ну, например... просто брали да копировали технологии. Они и сейчас это продолжают делать. Просто брали, разбирали автомобиль и делали такой же. Просто воровали. Занимались шпионажем промышленным. Мы этого, обратите внимание, не делаем. О чем это может свидетельствовать? На мой взгляд, это свидетельствует только об одном. На самом деле... Руководство нашей страны делает ставку на то, что санкции, введенные в отношении Российской Федерации, будут отменены. Отменены. И поэтому Россия продолжает на тех же общих основаниях, хотя и с ограничениями, конкурировать, пытаться с другими странами западными, которые эти санкции против нас вводят. Мы по-прежнему играем честно. Вот в чем дело. Мы по-прежнему не пытаемся действовать не по правилам Запада. То есть мы действуем в экономике, в промышленности, в технологиях по тем правилам, по которым действуют и западные компании, в отличие от Китая. И поэтому я делаю вывод, что мы ждем все-таки отмены санкций. Вот насколько это верно ждать этой отмены? Может быть, китайский путь, да, он долгий, вы сами понимаете, 89-й год, Тяньаньмэнь, и только к второй половине 90-х годов Китай, ну, так сказать, встал с колен, если можно так выразиться, и только через долгие 20 лет, получается, да, он стал таким, какой он есть, но, тем не менее, вот пример китайцев есть. Но мы этому примеру не следуем. Насколько это правильно? Насколько это разумно? Стоит ли вообще ждать отмены санкций? Стоит ли ждать того, что Запад все-таки смилуется? Или уже пора перестать играть в честную игру, когда с тобой играют нечестно? Когда твою сборную не пускают под какими-то предлогами? Когда тебе объявляют экономические санкции? Когда тебе не позволяют воспользоваться технологиями, купить эти технологии? Почему бы нам не вернуться к прекрасному опыту, в том числе и советскому, и эти технологии попросту не взять? Не хотите, чтобы мы у вас покупали, так мы заберем их у вас, и все. Почему? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день,
да.
Михаил,
Москва. Да, да.
Я считаю, что не надо оглядываться на санкции, так как Запад в основном понимает только силу, надо наращивать свою мощь и... в том числе и экономическую.
Вы понимаете, и... вот наращивать мощь, как? Нам сейчас нужно что? Вырастить людей, которые смогут придумать вот эти все технологические цепочки, чтобы через 20 лет сделать телефон. Или взять, да и своровать этот телефон и просто разобрать его, а потом собрать под нашим названием, и все.
Ну, мощь не на телефонах строится.
В том числе...
Во-первых, надо от долларовой зависимости освободиться, вот в этом ключе двигаться.
А как? Вот, кстати, немногие знают...
Менять законы о Центробанке, да. Выгонять либералов из власти потихонечку.
Вот так вы думаете. Я понял, спасибо большое. Вы думаете, именно такими методами можно решать. Вот, кстати, немногие знают, а Китай до знаменательных событий 89-го года сам себя считал сырьевым придатком Запада. Сырьевым придатком. Вот как-то так. Дешевой рабочей силой. И все, и не больше. Сейчас китайцы думают по-другому. Сейчас китайцы думают по-другому. Понимаете, в чем дело? Но они сказали так, ребята, окей, мы не можем определять свою внутреннюю политику. Мы не можем делать так, как мы хотим. Вы начинаете нам диктовать условия. Вы не хотите нам что-то продавать, технологии. Да мы заберем у вас их. Бесплатно. Но посмотрите, как действуем мы. Мы говорим, вы не даете нам технологии. Вы не хотите нас допустить к честной конкуренции. Вы не хотите дать нам возможность развиваться. Вы хотите нас ограничить? Хорошо. Мы будем честно продолжать с вами бороться по тем правилам, которые вы для нас установили. Потому что мы западный мир. Вот примерно такая у нас логика. То есть Запад выходит, вот мы в ринге. Запад выходит, у Запада лом. И вместо того, чтобы взять лом, мы просто говорим, окей, хорошо, бей ломом, но я буду продолжать здесь устраивать честную игру, фэрплей. Вот. Я буду биться по правилам бокса. Вот. Я даже в пах не буду бить. А Запад выходит и бьет нас ломом в пах. А мы говорим, ладно, хорошо, да, ты подон, но мы не такие. Почему мы так поступаем? Я вижу только один ответ на этот вопрос. Потому что мы ждем, что Запад выбросит этот лом и обнимет нас. Но когда нас вообще Запад обнимал последний раз? Когда нас Запад приласкал? Ну, наверное, перед распадом Советского Союза Запад нас приласкал. Приласкал так и обнял так, что у нас кости все захрустели да рассыпались. Чтобы, что, чего мы ждем? Я вот понять не могу. Когда реальные жесткие шаги будут предприниматься, вот о чем я говорю. Почему мы играем по тем правилам, которые нам устанавливают люди, которые нас еще и ограничивают? Почему мы не хотим играть по тем правилам, которые сами себе придумали китайцы? Почему мы не хотим установить свои правила? Хорошо устанавливать свои правила во внешней политике. Хорошо устанавливать свои правила в военных технологиях, потому что они у нас хороши, да? Ну а в остальном? Почему нет? Почему нет? Мы знаете, мне это напоминает методы ведения войны древние. Когда люди выходили на поле, и вот иду на вы. А потом кто-то придумал, что можно лечь. И вообще лежа стрелять, а не обязательно идти, пока в тебя летит ядро, потому что тебе честь дворянина не позволяет бежать по полю. А можно вообще лечь. И тогда ты победишь. Так почему бы нам не взять и не пробежаться по полю? Почему бы нам не взять, да и не сломать эти правила, которые для нас мы сами для себя до сих пор устанавливаем? Или мы все ждем? Или мы все ждем? А дождемся мы этой любви западной? Что-то у меня есть такое ощущение, что ничего, мы не дождемся. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер, Евгений, Москва.
Да.
Алексей, вы знаете, в Советском Союзе был такой комитет по науке и технике.
Да.
Если его архивы еще сохранились, там было столько навалено со всех западных технологий, что, по-моему, никто у них даже не разбирался. Но из этого всего, дай бог, там какие-то тысячные проценты пошли в дело. И еще скажу вам такой момент. Если помните, 2008 год, никаких санкций еще не было.
Так.
Наша страна решила приобрести «Опель». Он уже был, автозавода «Опель». Угу. Со всеми, естественно, технологиями и все. Не дали.
Вот.
Это факт.
И поэтому я предлагаю сделать следующим образом. Мы берем просто «Опель», разбираем его и собираем заново. Вот и все. И называем его...
Это было всю дорогу нашу, честно говоря.
Называем его «Попель». И ездим на «Попеле». Да, он будет на 2 года позже. Ну и что? Ну он будет «Попель».
Алексей, я думаю, что китайцы правы.
Ну я тоже думаю, что китайцы правы. Китайцы молодцы. Их ограничили, они сказали, ладно, без проблем. Мы просто вас заберем. Мы просто своруем. Пока-пока. И где китайцы? А китайцы впереди. Получилось, что те, кто ограничивал китайцев, сами взрастили их мощь. И в принципе об этом сейчас говорят у нас. Но только никто не говорит о том, что когда против тебя используются бесчестные методы, так и тебе не надо их стесняться. Почему мы стесняемся этого? Почему? 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Константин Иванович.
Да.
Хочу вам доложить.
На экономическом форуме президент Путин сказал о том, что надо увеличивать производительность труда. И он очень прав. Вот давящего образовательный труд, там катастрофически низкая производительность труда, как у учителей и всего этого.
Да я согласен,
народа.
Я согласен.
Вот так и у учеников.
Я согласен, я абсолютно с вами согласен. Нужно увеличивать производительность труда. Более того, нужно было восстанавливать промышленность, которая была разрушена в определенный момент. А вообще не нужно было ее разрушать. Ну ладно уж, сглупили мы все вместе, ну что поделать, разрушили, да? Нужно восстанавливать ее. Да, да, ребята, ну как нам конкурировать на честных основаниях с теми, кто с нами нечестно конкурирует, да? Или доминирует даже, я скажу, над нами. Ну как? Ну как? Ну я смотрю на бюджет военный Соединенных Штатов Америки. Военный, который превышает наш бюджет в несколько раз. Весь, всей нашей страны. Военный бюджет Соединенных Штатов Америки. Наш бюджет меньше всей страны, чем их военный. И что я должен после этого думать-то вообще? Какая честная конкуренция? Как мы будем на честных основаниях выигрывать-то, я не пойму. Сколько нам? 50 лет мы будем так развиваться? 150? А они что сделают за эти 150 лет? Мама родная. Да они улетят вперед. Улетят. Мы их не догоним никогда. Поэтому я предлагаю действовать методами промышленного шпионажа. Почему нет? Почему нет? Ну, была же у нас атомная программа. Если кто-то погружался в нее, в атомную программу Соединенных Штатов Америки, в атомную программу нашу, знают, как наши замечательно разведчики работали. Замечай, прекрасно работали. Удивительно работали. Вот так и надо работать. А что, кто мешает-то? Кто мешает? Я не понимаю. Или нет уже у нас разведчиков? Разучились мы работать в этом плане. Или просто мы самые честные. Или просто Господь с нами и вперед. Мы выстоим. Не выстоите вы никогда в честной борьбе против бесчестного противника. Не выстоите. Вот эта вот так называемая мягкая сила, которая применяется к России. А я бы сказал, это подлая сила, да? Подлая, непрямая. Это гнусные методы борьбы. Та самая гибридная война. Информационная, технологическая, какая угодно. Как хотите ее так и называйте. Это война. А на войне, как известно, все средства хороши, но мы почему-то продолжаем упорно быть честными. Зачем? Не понимаю. Может быть, есть в этом логика, может быть, на это есть ставка. Мол, весь мир увидит, какие мы молодцы, и что мы даже когда на нас давят, называем Запад, продолжаем партнерами. Мы говорим, наши западные партнеры, мы надеемся, посмотрите, мы тут выполняем Минские соглашения. Ну, выполним мы Минские соглашения. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что с господином Порошенко, у которого единственный выход удержаться у власти, это война. В принципе, возглавляет партию войны. Мы можем соблюдать эти все Минские соглашения. Просто то, что украинская сторона их не будет соблюдать, им это невыгодно. Я очень сомневаюсь, что мы их можем соблюсти. Ну, давайте, да хорошо, вот Минские соглашения, все, мы соблюли. Ну, что-нибудь новое появится, ну, правда. Давайте, ну, правда. Ну, вот это Джексона Веника, да? Ну, знаете, это было такое дело. Отменили его, когда он ненужный стал. Ну, было. Ну, что, отменили его? Ну, чего только не делали. Ну, как мы только под Запад не легли. Ну, как мы только не присмыкались. Ничего никто не отменил. Почему? Да потому что прагматизм. Вот основа политики. Внешний, внутренний, какой угодно. Но основа нашей политики, как мне кажется, сейчас, это героизм. А героизм — это всегда цена, велика у героизма. Цена героизма — это бедность. Цена героизма — это боль, разрушенные семьи, смерть. Зачем это нужно? Зачем нужен героизм, когда можно применить хитрость? Никто же не отменял нашу смекалку. Почему мы этого не можем сделать? 7373-948, телефон прямого эфира. Китайцы же делают. Ну, делают. И плевать они хотели. И плевать им, что им кто скажет. И они выходят вперед. И они уже первые. Экономически. Вот и все. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Галина, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый вечер. Всем здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать по поводу Китая. Там помимо развития воровства, чужих технологий, вели жесткую борьбу с коррупцией.
Да.
И если понадобилось 20 лет, то с нашей коррупцией нам и 40 маловато будет.
Интересную вещь вы говорите, абсолютно верную и правильную. Да. Да, я с вами соглашусь. Это такой камень преткновения, наверное. Китайцы жестким образом, жесточайшим образом поборолись с коррупцией и борются с коррупцией. Абсолютно беспощадным образом. У нас, к сожалению, пока этого не происходит. Да, заводятся дела, которые раньше не заводились. Да, губернатора вот Сахалина, ну, например, да, идет дело по нему. По Гайзеру идет дело. По кому там? Главе Федеральной службы исполнения наказаний по прошлому, Реймеру, идет дело. Но этого недостаточно, конечно же, мы прекрасно понимаем. Я думаю, что это прекрасно понимают и люди, которые находятся, как говорят, у руля. Может быть, что-то мешает? Ну, а что мешает? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Меня зовут Александр. Да. Постоянно слушаю вашу передачу.
Да, Александр.
Алексей, хотел бы поправить. Производительность труда, это много раз повторяли, но дело не в производительности труда, а в организации труда. Понимаете? А это значит, что труд организовывать надо сверху. Сейчас почему-то хотят добиться снизу, а ничего не делают сверху. Задача государства – создать условия. Условия не создает.
Я думаю, знаете, вот сейчас я все пытаюсь донести эту мысль, я, наверное, уже ее донес, просто я на ней настаиваю, я вас понял. Я не берусь оценивать действия сегодняшней власти в этом плане. Я не знаю, потому что я понимаю, что президенту на стол, да, все время идут доклады ФСБ, службы внешней разведки, СВР, экономические идут, аналитические постоянно материалы, в которые он может погружаться. Работают колоссального ума специалисты, которые докладывают ему. Но этот вопрос для меня все-таки открыт. Почему народу, который готов не дать возможность начать, сказать, ребята, все, идет бесчестная игра. Хватит пытаться быть честными с бесчестным врагом. Давайте, все, вперед. Пожалуйста, что делать? Вообще, по барабану, какие лицензии, на что? Да делайте, что хотите. Телевидение вот у нас. Вот эти программы, которые сейчас показывают на многих каналах, программы заимствованы, ну, понимаете, да, калька вот эта идет, ведь права на эти программы покупаются, обратите внимание. А у Первого канала, я сейчас могу ошибиться, но несколько миллиардов рублей долг уже, долг, несколько миллиардов рублей. Они тратят деньги на покупку вот этой лицензии у кого-то. Зачем? К чему это все? Да возьмите и сделайте. И плевать вообще. Почему нет? Разве это невозможно? Просто возьмите и скопируйте. Возьмите и скопируйте. Зачем покупать? А мы это делаем, потому что мы считаем себя частью западного общества. Потому что мы считаем, что мы Запад. Ну, во всяком случае, те, кто управляют, считают, что мы часть западного общества. И мы считаем, видимо, те люди, которые управляют, что Запад тоже так считает. И в определенный момент задумается. Но есть такое ощущение, что Запад не задумается над этим. Потому что зачем Западу задумываться о российской экономике, которая, к сожалению, по сравнению с экономикой США, по сравнению с экономикой Евросоюза, и уж тем более по сравнению с совокупной экономикой и США, и Евросоюза, ничтожно мала. Что о ней думать-то вообще? Что о ней заботиться? Одна только забота, чтобы к ядерной кнопке не был допущен какой-то человек, который может на нее нажать ни с того ни с сего. Вот одна забота. Безопасность военная. Поэтому они везде и трещат и говорят, что мы боимся России. Конечно, они боятся России. Потому что они же нас шатают. Ну, они же на нас давят экономически. Они же нас сажают в лужу. А одно дело сажать в лужу Украину, у которой ничего нет, она ничего сделать не может. Ничего сделать не может. А другое дело сажать в лужу государство, у которого ядерная триада. Это опасно. Это опасно. И опасно это именно для тех, кто сажает в лужу это государство. Потому что ну мало ли что может произойти. Ну мало ли какая опасность может быть. Так сколько можно играть в эту честную игру? Почему? Зачем мы это делаем? Все время честные. Я так понимаю, что тезис такой. Мы русские, с нами Бог. Вот. Сила в правде. И мы будем правдивыми. А вы лживые, что хотите, то и делайте. Вы обманываете, вы замечаете Крым, но не замечаете Косово, да, не замечаете Югославию, вы нас, против нас вводите санкции, а сами забудьте про Ирак, забудьте про Ливию, забудьте про Сирию, Да? Правильно? Ну так же происходит. Объявите Россию главной военной угрозой мира, при этом дестабилизировав весь Ближний Восток за последние годы. Весь Ближний Восток подожгли. Ну, правильно? А русские пускай отвечают за все. Все, русские виноваты. А в чем виноваты? А что мы делаем не так, как все остальные? Ведь проблема в том, что мы начали делать так, как делают остальные страны Запада. И нас за это наказали. В этом вся боль. Нас не считают равными. С какой стати вдруг начнут считать? Есть сомнения на этот счет. Ладно, сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Пока мы с вами говорили, этот час пробки в Москве с 7 баллов стали 5-бальными. Это замечательно, потому что легче дышать становится. 7373948, где едете и что видите? Алло.
Владимир, Севастопольский проспект, пересечение с Балаклавкой в сторону области. Ну, тут такой маленький муравейник, я бы так назвал.
Маленький муравейник. Понял, спасибо большое за ваш, за ваше наблюдение. Как вас зовут, алло?
Алексей, Андрей, добрый вечер.
Да, Андрей.
Вот двигаюсь в Подольск, значит, не стал петлять сегодня. Знаете, предыдущий человек сказал про Балаклавку, что самое интересное, там делают эстакаду, урезали по полосе, а выделенку не убрали. И гаишники там охотно стоят, стригут денежки.
Понял. Петр Куликов вот пишет. Взяли YouTube, стал YouTube. Взяли Kickstarter, стали, сделали бум-стартер. Видите? В IT-технологиях наши ребята не стесняются. Я вам напомню имя одного довольно омерзительного в медийном плане человека. Как же Павел. Я не помню. ВКонтакте, который сделал. Это я так шучу. О, Дуров. Дуров, Павел. Что сделал? Да взял и украл. Взял и украл. И все. И ВКонтакте успешная социальная сеть. И, например, если технологически смотреть на Facebook и ВКонтакте, я выберу не Facebook, а Контакт. Да. Технологически он выше. Да. Почему нам не продолжить это делать в других отраслях? Экономических в том числе, промышленных. Давайте задумаемся над этим. Все, я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.